21 час и 4 минуты в Москве. У микрофона Майкл Наки. Это большая премьера. Премьера сегодня у нас. Именно передача «Людские пороки». Здесь со мной сегодня писатели Алиса Ганиева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Кшургунов.
Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую. Всем привет.
Я сразу скажу, уважаемые слушатели, что вы можете активно принимать участие в нашем разговоре сегодняшним посредством СМС +7 985 917 45 45, твиттер-аккаунт «Вызван», а также трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», там также есть чат. Собственно, я вот тут сразу просто отвечу на несколько вопросов, которые поступили, мы собирали какие-то вопросы к передаче, несколько из них, я считаю, все-таки ко мне. Первый вот из твиттера пришел, говорит: «Шел 2018 год, на «Эхе Москвы» обсуждали морально-этические нормы, введенные 2018 лет назад», например, пишет один из пользователей, а второй пишет, что «Ну, начинается, что дальше, православные утренники, чтение избранных псалмов».
Хорошая идея.
Например, да. Но поскольку
вместо утреннего разворота.
Как не надо утренний разворот. Там завтра у меня есть план на него. Не отнимать.
Можно скорректировать.
Ну, мы посмотрим. Можем с вами обсудить после. Вот. В общем, в любом случае, идея нашего сегодняшнего разговора немножко другая. Мы сегодня обсуждаем один из первых пороков, а именно гордыню. И посмотрим на него под призмой современного мира, по его трансформации и вообще его, возможно, наличие или отсутствие. Да, и мне захотелось обсудить это с людьми, которые не с точки зрения, да, какой-то там будут там повестки новостной или что-то такое, а с точки зрения какого-то необычного видения, точнее, своего собственного видения, а именно с писателями. Вот, ну, я сделал такое маленькое небольшое вступление. Я думаю, чтобы у нас разговор с вами получился интересный, имеет смысл вначале вообще узнать, как вы понимаете гордыню. Давайте, Сергей, с вами
начнем. Давайте, поехали, да.
Собственно, как вы видите гордыню, этот порог?
Вот я хотел бы сказать именно как о пороке, потому что многие путают гордыню и гордость. Собственно говоря, например, если говорить об английском, то вообще это вопрос такой pride, да, гордость и предубеждение. Помните знаменитый роман?
Да.
И, собственно, разговор о творчестве Джейн Остина и об этом произведении как раз приводит к тому, что люди ломают копья. Поэтому мы еще помним, наше отечественное, горьковское, человек, это звучит гордо. Гордиться, на мой взгляд, естественно, нормально. Гордыня, в первую очередь, тот порог, который я хотел бы бичевать в нашем разговоре, это то, что ассоциируется у меня с чванливостью, с надменностью, с... Ну, гордыня — это такая гусыня. Такая гусыня, которая говорит грубым голосом, которая готова щипаться. Гордыня — это нечто, связанное с враждебностью по отношению к другому миру. И, как правило, ну, это еще, надеюсь, развитие, как правило, не имеет под собой должных оснований. То есть гордыня зачастую либо беспочвенна, либо основывается на достаточно дряблой такой трясине. Поэтому главная драма гордыни, и здесь я возражу нашему слушателю, который вспоминает про минувшие 2000 лет, главная драма стоит в том, что ничего не меняется ни за столетия, ни за тысячелетия. И когда древние греки рассказывали о том, что гордыня, как правило, заканчивается перипетиями, я могу, кстати, произнести прекрасное слово на греческом, но сначала уступлю микрофон Алисе Ганиевой. Так вот, они были правы, действительно заканчивается перипетиями. И для меня чванливость с любой стороны. Чванливость, связанная с некой элитарной принадлежностью. Чванливость, значит, связанная с начальственностью. Или же высокомерие, потому что ты чувствуешь себя элитарием, может быть, наоборот, противостоящим большинству. Все это одинаково антипатично.
Понятно. Алиса, вы что скажете, как вы видите гордыню?
Ну вот у Сергея гордыня ассоциируется с чванливой гусыней. В моем представлении это скорее такой дерзкий буревестник, потому что волей-неволей мы все-таки, когда говорим о гордыне, возвращаемся к каким-то теологическим паттернам. К сожалению, у нас мир не до конца секуляризировался, пардон за это словечко. К сожалению, мы все еще мыслим какими-то православными, католическими, исламскими и прочими монотеистическими этическими категориями, которые рассматривают гордыню именно как порок. И, кстати, литература, в частности русская, это прекрасно отражает. У того же Горького в «Старухе и Зергиль» можно вспомнить сказку, например, про персонажа по имени Лара, сына орла и женщины, который многое о себе возомнил и потом плохо кончает. То же самое Прометей, то же самое Эдип, который пошел против судьбы и плохо кончил.
Ну, Лара и ледяное сердце, ты помнишь?
То же самое вещи Олег, который считал, что он может обмануть судьбу. И гордыня в первую очередь в таком общемировом понимании – это видение себя наравне с Богом, это соперничество с Богом. И мне кажется, это очень смелое такое дерзновение, без которого не произошло бы ни одно научное открытие, не был бы написан ни один великий роман, не была создана ни одна большая симфония, потому что в какой-то момент мы действительно должны возгордиться. Без этого мы не осмелимся противоречить, спорить с миром, с обществом, идти на перерез. Не было бы ни Коперника, ни Дарвина. И в этом смысле, конечно, в первую очередь речь идет о доле, о степени, о крайностях. То есть понятно, что ни один порок, ни одно чувство, ни одна добродетель, ни один феномен и явление, доведенное до крайности, не будет никому приятно. Вот в каком-то нейтральной дозировке гордыня только способствует прогрессу и развитию общества.
Ну, то есть, насколько я понимаю, мы приходим к тому, чтобы разграничивать гордыню и гордость, вот как это начинал делать Сергей.
Я по-прежнему настаиваю, да. Хотя мне очень понравилось.
Да, а вы называете, что, то, что как бы, их не надо разграничивать, но определенное пересыщение вот этой самым соревнованием, оно может превращаться во что-то другое и вести к негативным каким-то последствиям, когда вот слишком сильно вот этот вот элемент присутствует. Правильно я понимаю?
Да, потому что мы, когда открываем какую-то теорию или ведем за собой определенную группу людей, мы проходим через несколько этапов. Сначала это чрезмерная смелость, без нее мы не вступим в бой, но когда мы перестаем слышать окружающих, когда пропадает критическое внимание к мнению другого, вот в этом смысле я, Сергей, с тобой соглашусь, агрессия к другому, глухота, неумение видеть разнообразие оттенков и смыслов, это уже может вести к катастрофе, и Прометею выклюют печень, и Икар разобьется. К сожалению, действительно, перипетия будет именно, все мы знаем, что это перемена судьбы, перемена обстоятельств с минуса на плюс, с плюса на минус. В этом смысле перипетия будет трагической.
Сергей, а вы как делите?
Я бы немножко поспорил с «Чарльной Алисой», потому что мне кажется, что не стоит бояться того, что заложено в монотеистических религиях и то, что имеет отношение к этике. Потому что можно вспомнить и уже упомянутую мной древнегреческую этику, и то слово, которое я хотел произнести, гибрис или хюбрис, это, собственно, спесь. Это гипертрофированное самолюбие, очень персонифицированное явление в греческой мифологии. И вот это излишне самоуверенное, зачастую такое вот... Помните, у Высоцкого «я не люблю уверенности сытой». Уж лучше пусть откажут тормоза. Вот этот самый вот такой самоуверенный хюбрис и приводит к перипетиям, то есть к внезапному исчезновению удачи, к падению. Но что касается этого падения, есть и русские слова: «стоишь высоко, не гордись, стоишь низко, не гнись». Вот эта гордость, даже если ты поставлен в очень сложные, тяжелые условия, не гнуться, сохранять чувство собственного достоинства, или, вспоминая неологизм Пушкина, самостояние человека, залог величия его, ведь чем прекрасен язык? Своими оттенками. Не случайно, что вы позвали литераторов в эту студию. Именно поэтому слово «гордыня», на мой взгляд, несет определенную негативную коннотацию, и от этого никуда не денешься. Я, по крайней мере, хотел бы говорить именно об этом. Мне нравится дерзость, мне нравится отвага, мне нравится чувство собственного достоинства, мне нравится безоглядная смелость, когда человек как бы живет впервые. И в этом он как раз подобен Творцу. И, кстати, уж возвращаясь к монотеистической теме, собственно, даже в символе веры человек по-гречески призывается быть поэтом. Потому что поэты неба и земли, а не просто Творца. Поэтому поэзия, она всегда мятежна. Но мятежность и гордыня, но вот та гордыня, которая связана с самовозвеличиванием, зачастую с напыщенностью. Я вспомнил Гусыню, а можно вспомнить и так сказать, мужеский род, то есть индюка. Вот очень многие пролетающие в мигалках, очень многие встречающиеся мне в коридорах власти, зачастую это люди, которые как бы из ниоткуда и уходят спустя там краткое время в никуда. И иной раз хочется там парадоксально, по-чеховски или по-набоковски даже выразить некое сочувствие, потому что очень часто вот в этом мещанстве, в этой пошлости, на самом деле проявляется слабость человека. То есть гордыня зачастую маскирует слабость и уязвимость, пустоту в том числе. И там, где пустота, там не хочется злорадствовать, иной раз хочется сочувствовать. Ради бога, а почему нет? Но при этом не хочется морализировать, потому что самое отвратительное – это как раз чувство, о чем я уже говорил, избранничество. То есть, когда ты не такой, как другие. Ага, вот они там спесивые, а ты нет. Ты иной. Вообще, мне кажется, что вот если уж вы заговорили о христианстве, я еще тут козырну таким обстоятельством. В православии от гордыни принято молиться святому, которого зовут Алексей, человек Божий. Его история состояла в том, что он родился в очень знатной и богатой семье. Он ушел из дома, порвав с великосветским обществом, превратился, можно сказать, в бомжа. И в отрепьях, изможденный, вернулся домой в Рим, был неузнан своими родителями, жил при их доме, над ним издевалась прислуга. Вот это такое уничижение. Но при этом вся его история была во многом хождением в народ. Вот преодоление гордыни, мне кажется, это способность спуститься до обычного человека и не возноситься над ним. А иногда, может быть, даже и вот где-то юродство в качестве контраста и в русской литературе, и в житиях, но на самом деле и в нашей жизни становится возможностью преодоления искушения, соблазна гордыни. То есть, вот я, например, тоже часто вот думаю, и гляжу по сторонам, и возникает у меня этот соблазн, думаю, ага, вот этот кокон, ага, вот эти там надутые щеки. В некоторых кабинетах и кулуарах есть ощущение, что людям даже подмешивают что-то. Может быть, в кисель. И я вижу, как приходят там бравые вояки, проходит там 5 лет их пребывания в парламенте, и внезапно возникает бархатная линца в голосе, кожа приобретает непонятный глянец, возникает округлость черт, и в глазах она самая, ее величество, гордыня.
Алиса, скажите, пожалуйста, вот вы начинали говорить о том, что, в принципе, гордыня, как ее позиционируют во многом религии, религиозные течения, это некоторый фактор сдерживания человека, да, и он вот таким образом используется, поэтому на начальном этапе гордыня необходима для того, чтобы человек мог делать, ну, как-то отходить от норм, да, как-то развиваться, что-то делать.
Да. Почему гордыню объявили пороком? Дело в том, что гордыня подталкивает человека к познанию. Если мы говорим, например, о первородном грехе, об изгнании Адама из Евы, их изгнали именно из-за их тяги к знаниям, из-за поиска вот этого оригинального угла зрения и желания выделиться. Конечно, на это можно смотреть как на зазнайство или тщеславие, но это такое совершенно органичное, естественное и очень ценимое мной качество человека, которое, собственно, нас и отделяет от животного мира. Именно любознательность и желание выйти за пределы каких-то даже генетических, биологических установок, взять и попробовать яблочко нового. Но, конечно, ни одной диктатуре, в том числе религиозной, это невыгодно. Мы должны сидеть, знать свое место, каждый в своем стойле. И поэтому и во всех религиях, в том числе в исламе, говорится о том, что знание, поиск каких-то альтернативных источников информации, например, это заигрывание с дьяволом, это проявление гордыни.
Мне вот что просто интересно, какой вопрос я хотел задать. Когда, как я вас понимаю, и в принципе Сергей отчасти с этим согласен, что когда вот на первых этапах появления этой гордыни, этого желания как-то вознестись, да, это может, ну, привести к каким-то положительным результатам, да, к новым открытиям, к каким-то неожиданным действиям. Но на ваш взгляд, вот человек, который вступил на этот путь, он когда остановится и остановится ли? Или он неизменно придет к вот той степени, да, вот этого желания вознести себя, желания что-то сделать, которое уже, ну, он потеряет, скажем так, связь с реальностью, да, и поставит себя там на пьедестал.
Все очень зависит от конкретной ситуации. В частности, вот вспоминается, например, известный теоретик истории Тойнби, который стал автором бестселлера американского, как раз о том, как государства рождаются, умирают, и он проанализировал разные цивилизации и империи, и пришел к выводу, что именно высокомерие или вот та самая гордыня, которая движет государями или там целыми народами, целыми нациями, рано или поздно приводит, например, привело к распаду Римской империи. Поэтому в этом случае очень важно в какой-то исторический момент уловить это веяние, этот перелом, и понять, что тот путь, по которому мы идем, это не обязательно не только победа, что нужно посмотреть и на соседей, и не считать, что у нас какой-то особый путь, например, вот так или иначе мы вынуждены обращать внимание и на злободневность нашу российскую, в которой это ощущение собственной гордыни очень чувствуется. Именно это тот этап, который становится патологичным и катастрофическим, когда победа и гордость победы превращается вот в это нехорошее слово «победобесие». Например, об этом говорят сейчас в связи с чемпионатом мира по футболу. Или правомерная гордость за какие-то достижения собственной страны приобретает какой-то абсолютно обратный знак и ведут к тому, что, например, наши омбудсмены, те самые, которые должны ратовать за права человека, проезжают мимо омбудсменов соседних стран, обдавая их буквально лужей грязи и чуть не давя колесами. Это, конечно, проявление той самой мелкой гордыни, и в том числе гордыни великогосударственной.
Сергей, как остаться гордым и дерзким? Или вообще для вас это параллельные пути, которые никак друг с другом не связаны? Или вот есть некий общий путь попытки превозмочь, и в какой-то момент вот эта дерзость, вот эта вот горделивость превращается в гордыню, снобизм и все остальные вещи? Как вы это видите?
Я за поиск. Так. Я за бунт, за мятеж, но я за честный поиск. Поиск интеллектуальный и поиск сердечный. Это значит, что то, что мне не нравится, это самодовольство. Мне кажется, что гордыня, которая является самодовольством, встает на пути у любого развития. В этой связи оказывается так, что самодовольный человек произносит штампы. Например, оказавшись в некой узкой секте, он воспринимает естественную гордость страны и народа за победу своей сборной в качестве победы беси. Это штамп уютный для узкого круга людей, так же, как и болеть за назначенных этой тусовкой мучеников и игнорировать там положение сотен русских людей, которые томятся в тюрьмах на Украине. Самодовольство может быть и обратным. То есть главное, самодовольство заслоняет поиск правды, нежелание слышать и видеть правду, желание настаивать на своей крохотной позиции, взгромоздиться на эту позицию, как на такой танчик, и произнести манифест. Лучше растерянность, лучше попытка понять и непонимание, что же происходит, нежели готовая позиция, которая печется, как в песочнице, вот эти куличики из формочек. И вот эти формочки, ведь они заранее уже известны. Это, конечно, отчасти, так сказать, оппонирование прелестной Алисе, с которой я рад быть другом, вот дружить, но, собственно, какая же беседа без драматургии конфликта? Кроме всего прочего, действительно, нам есть и о чем спорить, это нормально. Вот. Но я думаю, что все сказанное не отрицает и другого самодовольства. Самодовольство равно душе. Потому что кому-то, может быть, вообще наплевать на все на свете, и в том числе на те проблемы, о которых говорит Алиса. И
это тоже связано с гордыней, на ваш взгляд?
На мой взгляд, в общем-то, да. Потому что люди могут ощущать, могут ощущать лохами, лузерами и лунтиками всех тех, кто задается вопросами. Любыми вопросами. Вот все это некие чудаки. И в этом, конечно, есть огромная гордыня человека, который говорит, каждый сверчок знает свой шесток. Это такая как бы кривая логика гордыни. Потому что гордыня не обязательно штурм звезд. Гордыня может означать, я спрячусь вот здесь под этим кусточком, и меня не трогайте, меня ничего не интересует. И это вот та самая вещь в себе, которая означает отсутствие развития. Ведь, в общем, вот гордыня в ее самодовольстве, причем самодовольство может быть любым, как вот сказал узкосектантским, мы знаем, что только это наше, это, или гордыня может быть в равнодушии, она противоречит, собственно, совестливости. Вот что бы здесь ни говорилось по поводу этики, по поводу устаревших религиозных канонов, все-таки главное, то живое, что пробивается как огонь сквозь золу, это совесть. Я думаю, что совесть остается важна и драгоценна в любые времена.
Ну, подождите, а вот совесть. У меня просто большие проблемы с совестью и любыми морально-этическими нормами. Не в смысле, что у меня проблемы с совестью, не в смысле, что она нечиста, да? А в смысле, что с этим понятием. У меня проблемы, как и с проблемой норм и этики. Потому что не является ли гордыней, когда вы берете определенную вещь и говорите, вот эта вещь моральна, а все, что вокруг нее, аморально. Вот моя совесть считает так, и значит, это правильно. Не является ли это гордыней?
Да нет, Майкл, я же вам не случайно сказал про поиск. То есть, совесть должна мучиться. Человек должен искать ответы. Его не должен устраивать готовый ответ. Я как раз вам не случайно про эти формочки сказал.
Всегда грустить, всегда искать ответ, всегда быть в поиске.
Ну, не всегда, а стремиться к честности, конечно.
Другое дело, что часто ответы находятся на поверхности, часто в этих самых конфликтах, о которых многие спорят, и на просторах интернета, и в частности там, о политзаключенных тех же, или о футболе, да неважно, о чем угодно. Факты не так уж сильно спрятаны. Достаточно немножко покопаться, разобраться в деле, прочитать тексты и распечатки тех или иных судебных процессов, и не идти за своим собственным каким-то узким желанной какой-то идеей, за своим мерком, за своим маленьким фонарчиком. И тут в этом смысле я согласна с Сергеем, что нужен поиск, а поиска как раз-таки и нет. Вот эта вот разобщенность общества, когда каждый сидит со своей маленькой гордыней и очень боится выйти на эту хрупкую и уязвимую поверхность, в которой он не защищен этой гордостью, будь то за страну или за свою сборную, или за свой, не знаю, район в городе. Вот этот страх я вокруг наблюдаю. Этот страх оказаться один на один с самим собой. И вот как раз гордыня в положительном смысле это отсутствие страха увидеть себя в зеркале, увидеть эту реальность неприкрытой, голой и, может быть, не очень приятной. И начать с ней тот самый болезненный и целебный диалог.
Смотрите, ну вот у нас смс, например, у нас много вообще смс, люди хорошо отвлекаются на это, но вот мне одна понравилась, Диггер из Санкт-Петербурга пишет, что любознательность и гордыня – это антонимы, полагает он. Говорит, гордыня знает уже все о себе и о других. То есть в том смысле, в котором мы с вами говорим о гордыне, да, то есть что это, ну, как один из вариантов, что это поиск, что это противопоставление, а вот многие люди действительно соглашаются и пишут, что гордыня это скорее, когда человек уверен уже в том, что он знает, да, или там, как говорит Сергей, что вот он в этом коконе своего знания, да, запирается и ничего нового там не дает туда поступить.
Да, но в то же время это вера в то, что ты способен что-то знать. Отсутствие гордыни, то есть идеальный человек с точки зрения той же церкви или например, исламская религия, человек, который знает, что он ничего не знает, и чьи пути неисповедимы, и все заложено
Сократ под этим
божеством, и мы ничего не можем решить, как бы мы ни бились, и поэтому давайте сложим оружие и будем просто делать то, что нам скажут, и поклоняться кому следует. А если не поклонимся, нас низвергнут, как это делал Аллах с Иблисом или Бог с Люцифером.
Ну, про разных джинов мы знаем, но я бы все-таки не абсолютизировал, не приводил бы все это к такой вульгарной интерпретации религии. И поверь, дорогая Алиса, в религии есть место и научному поиску, и исследованию, и огромное количество ученых это прекрасно сочетали, совмещали.
Знаете, ну, может, оно там и есть, но как минимум многие проявления, которые мы видим, по крайней мере, если мы окунемся в историю, а они, по крайней мере, для массового наблюдателя выглядят как...
Слушайте, это не бесспорно, я опять призываю не вульгаризировать.
Да, я бы просто не углублялся туда, потому что мы с вами все-таки сейчас о людских пороках, а не о проблемах, существующих в целом. Смотрите, перед тем, как мы уйдем на перерыв на новости, я хочу вам просто задать один вопрос, вот каждому из вас так буквально кратко. Вот вам, Алиса, скажите, пожалуйста, если выбирать между гордыней в ее абсолютном проявлении и отсутствием любой гордыни, то есть в минимальном проявлении, вот вы что бы оставили?
Какую гордыню, мир? Конечно.
Сергей, а вы?
Между
вот максимальное чем? Проявление гордыни, вот так. То плохое, которое, значит, лощеное, как вы говорите.
Лощеное,
либо да. Вообще отсутствие вот какой-то попытки себя куда-то превознести, куда-то там что-то сделать, да, то есть полная антигордыня, полное смирение, полная покорность. Вы бы какой из миров оставили?
Ну, вы знаете, что придя в полное смирение, человек как раз и обретает подлинную дерзость.
Хитро, хитро.
Так
делаем,
и есть, да.
Делаем перерыв на новости. Час и 4 минуты в Москве. А у микрофона Майкл Наки. Это большая премьера. Премьера сегодня у нас. Именно передача «Людские пороки». А здесь со мной сегодня писатели Алиса Ганиева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Кшургунов.
Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую. Всем
да.
Привет.
А я сразу скажу, уважаемые слушатели, что вы можете активно принимать участие в нашем разговоре сегодняшним посредством СМС +7 985 917 45 45, Твиттер аккаунт «Вызван», а также трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», там также есть чат. Собственно, я вот тут сразу просто отвечу на несколько вопросов, которые поступили, мы собирали какие-то вопросы к передаче, несколько из них, я считаю, все-таки ко мне. Первый вот из Твиттера пришел, говорит, шел 2018 год, на «Эхе Москвы» обсуждали морально-этические нормы, введенные 2018 лет назад, например, пишет один из пользователей, а второй пишет, что ну начинается, что дальше, православные утренники, чтение избранных псалмов. А
тут бы... Хорошая идея.
Например, да, но поскольку...
Вместо утреннего разворота.
Как не надо утренний разворот, там завтра у меня есть план на него, не отнимать.
Можно скорректировать.
Ну, мы посмотрим, можем с вами обсудить после. Вот, в общем, в любом случае, идея нашего сегодняшнего разговора немножко другая. Мы сегодня обсуждаем один из первых пороков, а именно гордыню, и посмотрим на него под призмой современного мира, по его трансформации и вообще его, возможно, наличие или отсутствие, да, и мне захотелось обсудить это с людьми, которые не с точки зрения, да, какой-то там будут там повестки новостной или что-то такое, а с точки зрения какого-то необычного видения, точнее, своего собственного видения, а именно с писателями. Вот, ну, я сделал такое маленькое небольшое вступление. Я думаю, чтобы у нас разговор с вами получился интересный, имеет смысл вначале вообще узнать, как вы понимаете гордыню. Давайте, Сергей, с вами
начнем. Давайте, поехали, да.
Да, собственно, как вы видите гордыню, этот порог?
Вот я хотел бы сказать именно как о пороке, потому что многие путают гордыню и гордость. Собственно говоря, например, если говорить об английском, то вообще это вопрос такой pride, да, гордость и предубеждение. Помните знаменитый роман?
Да.
И, собственно, разговор о творчестве Джейн Остина и об этом произведении как раз приводит к тому, что люди ломают копья. Поэтому мы еще помним, наше отечественное горьковское «человек» — это звучит гордо. Гордиться, на мой взгляд, естественно, нормально. Гордыня, в первую очередь, тот порог, который я хотел бы бичевать в нашем разговоре, это то, что ассоциируется у меня с чванливостью, с надменностью, с... Ну, гордыня — это такая гусыня. Такая гусыня, которая говорит грубым голосом, которая готова щипаться. Гордыня – это нечто, связанное с враждебностью по отношению к другому миру. И, как правило, ну, это еще, надеюсь, развитие, как правило, не имеет под собой должных оснований. То есть гордыня зачастую либо беспочвенна, либо основывается на достаточно дряблой такой трясине. Поэтому главная драма гордыни, здесь я возражу нашему слушателю, слушателю, который вспоминает про минувшие 2000 лет, главная драма стоит в том, что ничего не меняется ни за столетия, ни за тысячелетия. И когда древние греки рассказывали о том, что гордыня, как правило, заканчивается перипетиями, я могу, кстати, произнести прекрасное слово на греческом, но сначала уступлю микрофон Алисе Ганиевой. Так вот, они были правы. Действительно, заканчивается перипетиями. И для меня чванливость с любой стороны, чванливость, связанная с некой элитарной принадлежностью, чванливость, связанная с начальственностью, или же высокомерие, потому что ты чувствуешь себя элитарием, может быть, наоборот, противостоящим большинству. Все это одинаково антипатично.
Понятно. Алиса, вы что скажете, как вы видите гордыню?
Ну вот у Сергея гордыня ассоциируется с чванливой гусыней. В моем представлении это скорее такой дерзкий буревестник, потому что волей-неволей мы все-таки, когда говорим о гордыне, возвращаемся к каким-то теологическим паттернам. К сожалению, у нас мир не до конца секуляризировался, пардон за это словечко. К сожалению, мы все еще мыслим какими-то православными, католическими, исламскими и прочими монотеистическими категориями, которые рассматривают гордыню именно как порок. И, кстати, литература, в частности русская, это прекрасно отражает. У того же Горького в «Старухе и Зергиль» можно вспомнить сказку, например, про персонажа по имени Лара, сына орла и женщины, который многое о себе возомнил и потом плохо кончает. То же самое Прометей, то же самое Эдип, который пошел против судьбы и плохо кончил.
Ну, Лара самое... ледяное сердце, ты помнишь?
То же самое вещи Олег, который считал, что он может обмануть судьбу. И гордыня в первую очередь в таком общемировом понимании – это видение себя наравне с Богом, это соперничество с Богом. И мне кажется, это очень смелое такое дерзновение, без которого не произошло бы ни одно научное открытие, не был бы написан ни один великий роман, не была создана ни одна большая симфония, потому что в какой-то момент мы действительно должны возгордиться. Без этого мы не осмелимся противоречить, спорить с миром, с обществом, идти на перерез, не было бы ни Коперника, ни Дарвина. И в этом смысле, конечно, в первую очередь речь идет о доле, о степени, о крайностях. То есть понятно, что ни один порог – ни одно чувство, ни одна добродетель, ни один феномен и явление, доведенное до крайности, не будет никому приятно. Вот в каком-то нейтральной дозировке гордыня только способствует прогрессу и развитию общества.
Ну, то есть, насколько я понимаю, мы приходим к тому, чтобы разграничивать гордыню и гордость, вот как это начинал делать Сергей.
По-прежнему настаиваю, да. Хотя мне очень понравилось.
Да, а вы называете, что, их не надо разграничивать, но определенно пересыщение вот этой самым соревнованием, оно может превращаться во что-то другое, вести к негативным каким-то последствиям, когда вот слишком сильно вот этот вот элемент присутствует. Правильно я понимаю?
Да, потому что мы, когда открываем какую-то теорию или ведем за собой определенную группу людей, мы проходим через несколько этапов. Сначала это чрезмерная смелость, без нее мы не вступим в бой, но когда мы перестаем слышать окружающих, когда пропадает критическое внимание к мнению другого, вот в этом смысле я, Сергей, с тобой соглашусь, агрессия к другому, глухота, неумение видеть разнообразие оттенков и смыслов, это уже может вести к катастрофе, и Прометей выклюет печень, и Икар разобьется. К сожалению, действительно, перипетия будет именно, все мы знаем, что это перемена судьбы, перемена обстоятельств с минус на плюс, с плюса на минус. В этом смысле перипетия будет трагической.
Сергей, а вы как делите?
Я бы немножко поспорил с очаровательной Алисой, потому что мне кажется, что не стоит бояться того, что заложено в монотеистических религиях и то, что имеет отношение к этике. Потому что можно вспомнить и уже упомянутую мной древнегреческую этику, и то слово, которое я хотел произнести, гибрис или хюбрис, это, собственно, спесь. Это гипертрофированное самолюбие, очень персонифицированное явление в греческой мифологии. И вот это излишне самоуверенное, зачастую такое вот... Помните, у Высоцкого, я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Вот это самое, этот самый вот такой самоуверенный хюбрис и приводит к перипетиям, то есть к внезапному исчезновению удачи, к падению. Но что касается этого падения, есть и русские слова: «Стоишь высоко, не гордись, стоишь низко, не гнись». Вот эта гордость, даже если ты поставлен в очень сложные, тяжелые условия, не гнуться, сохранять чувство собственного достоинства, или, вспоминая неологизм Пушкина, самостояние, самостояние человека, залог величия его, ведь чем прекрасен язык? Своими оттенками. Не случайно, что вы позвали литераторов в эту студию. Именно поэтому слово «гордыня», на мой взгляд, несет определенную негативную коннотацию, и от этого никуда не денешься. Я, по крайней мере, хотел бы говорить именно об этом. Мне нравится дерзость, мне нравится отвага, мне нравится чувство собственного достоинства, мне нравится безоглядная смелость, когда человек как бы живет впервые. И в этом он как раз подобен Творцу. И, кстати, уж возвращаясь к монотеистической теме, собственно, даже в символе веры человек по-гречески призывается быть поэтом. Потому что поэты неба и земли, а не просто Творца. Поэтому поэзия, она всегда мятежна. Но мятежность и гордыня, но вот та гордыня, которая связана с самовозвеличиванием, зачастую с напыщенностью. Я вспомнил Гусыню, а можно вспомнить и так сказать, мужеский род, то есть индюка. Вот очень многие пролетающие в мигалках, очень многие встречающиеся мне в коридорах власти, зачастую это люди, которые как бы из ниоткуда и уходят спустя там краткое время в никуда. И иной раз хочется там парадоксально, по-чеховски или по-набоковски даже выразить некое сочувствие, потому что очень часто вот в этом мещанстве, в этой пошлости, на самом деле проявляется слабость человека. То есть гордыня зачастую маскирует слабость и уязвимость, пустоту в том числе. И там, где пустота, там не хочется злорадствовать, иной раз хочется сочувствовать. И ради бога, а почему нет? Но при этом не хочется морализировать, потому что самое отвратительное – это как раз чувство, о чем я уже говорил, избранничество. То есть, когда ты не такой, как другие. Ага, вот они там спесивые, а ты нет, ты иной. Вообще, мне кажется, что, вот если уж вы заговорили о христианстве, я еще тут козырну таким обстоятельством, в православии от гордыни принято молиться святому, которого зовут Алексей, человек Божий. Его история состояла в том, что он родился в очень знатной и богатой семье. Он ушел из дома, порвав с этим с великосветским обществом, превратился, можно сказать, в бомжа. И в отрепьях, изможденный, вернулся домой в Рим, был неузнан своими родителями, жил при их доме, над ним издевалась прислуга. Вот это такое уничижение. Но при этом вся его история была во многом хождением в народ. Вот преодоление гордыни, мне кажется, это способность спуститься до обычного человека и не возноситься над ним. А иногда, может быть, даже и вот где-то юродство в качестве контраста и в русской литературе, и в житиях. Но на самом деле и в нашей жизни становится возможностью преодоления искушения, соблазна гордыни. То есть, вот я, например, тоже часто вот думаю, и гляжу по сторонам, и возникает у меня этот соблазн, думаю, ага, вот этот кокон, ага, вот эти там надутые щеки. В некоторых кабинетах и кулуарах есть ощущение, что людям даже подмешивают что-то. Может быть, в кисель. И я вижу, как приходят там бравые вояки. Проходит там 5 лет их пребывания в парламенте, и внезапно возникает бархатная линца в голосе. Кожа приобретает непонятный глянец. Возникает округлость черт.
И в глазах она самая, ее величество, гордыня.
Алиса, скажите, пожалуйста, вот вы начинали говорить о том, что, в принципе, гордыня, как ее позиционируют во многом религии, религиозные течения, это некоторый фактор сдерживания человека, да, и он вот таким образом используется, поэтому на начальном этапе гордыня необходима для того, чтобы человек мог делать, ну, как-то отходить от норм, да, как-то развиваться, что-то
да.
делать.
Ведь да? Почему гордыню объявили пороком? Дело в том, что гордыня подталкивает человека к познанию. Если мы говорим, например, о первородном грехе, об изгнании Адама из Евы. Их изгнали именно из-за их тяги к знаниям, из-за поиска вот этого оригинального угла зрения и желания выделиться. Конечно, на это можно смотреть как на зазнайство или тщеславие, но это такое совершенно органичное, естественное и очень ценимое мной качество человека, которое, собственно, нас и отделяет от животного мира. Именно любознательность и желание выйти за пределы каких-то даже генетических, биологических установок, взять и попробовать яблочко нового. Но, конечно, ни одной диктатуре, в том числе религиозной, это невыгодно. Мы должны сидеть, знать свое место, каждый в своем стойле. И поэтому и во всех религиях, в том числе в исламе, говорится о том, что знание, поиск каких-то альтернативных источников информации, например, это заигрывание с дьяволом, это проявление гордыни.
Мне вот что просто интересно, какой вопрос я хотел задать. Когда, как я вас понимаю, и, в принципе, Сергей отчасти с этим согласен, что когда вот на первых этапах появления этой гордыни, этого желания как-то вознестись, да, это может, ну, привести к каким-то положительным результатам, да, к новым открытиям, к каким-то неожиданным действиям. Но, на ваш взгляд, вот человек, который вступил на этот путь, он когда остановится, и остановится ли, или он неизменно придет к вот той степени, да, вот этого желания вознести себя, желания что-то сделать, которое уже, ну, он потеряет, скажем так, связь с реальностью, да, и поставит себя там на пьедестал.
Все очень зависит от конкретной ситуации. В частности, вот вспоминается, например, известный теоретик истории Тойнби, который стал автором бестселлера американского, как раз о том, как государства рождаются, умирают, и он проанализировал разные цивилизации и империи, и пришел к выводу, что именно высокомерие или вот та самая гордыня, которая движет государями или там целыми народами, целыми нациями, рано или поздно приводит, например, привело к распаду Римской империи. Поэтому в этом случае очень важно в какой-то исторический момент уловить это веяние, этот перелом, и понять, что тот путь, по которому мы идем, это не обязательно не только победа, что нужно посмотреть и на соседей, и не считать, что у нас какой-то особый путь, например, вот так или иначе мы вынуждены обращать внимание и на злободневность нашу российскую, в которой это ощущение собственной гордыни очень чувствуется. Именно это тот этап, который становится патологичным и катастрофическим, когда победа и гордость победы превращается вот в это нехорошее слово победобесие. Например, об этом говорят сейчас в связи с чемпионатом мира по футболу. Или правомерная гордость за какие-то достижения собственной страны приобретает какой-то абсолютно обратный знак и ведут к тому, что, например, наши омбудсмены, те самые, которые должны ратовать за права человека, проезжают мимо омбудсменов соседних стран, обдавая их буквально лужей грязи, и чуть не давя колесами. Это, конечно, проявление той самой мелкой гордыни, и в том числе гордыни великогосударственной.
Сергей, как остаться гордым и дерзким? Или вообще для вас это параллельные пути, которые никак друг с другом не связаны? Или вот есть некий общий путь попытки превозмочь, и в какой-то момент вот эта дерзость, вот эта вот горделивость превращается в гордыню, снобизм и все остальные вещи? Как вы это видите?
Я за поиск.
Так.
Я за бунт, за мятеж, но я за честный поиск. Поиск интеллектуальный и поиск сердечный. Это значит, что то, что мне не нравится, это самодовольство. Мне кажется, что гордыня, которая является самодовольством, встает на пути у любого развития. В этой связи оказывается так, что самодовольный человек произносит штампы. Например, оказавшись в некой узкой секте, он воспринимает, естественно, гордость страны и народа за победу своей сборной в качестве победы Беси. Это штамп уютный для узкого круга людей, так же, как и болеть за назначенных этой тусовкой мучеников и игнорировать там, положение сотен русских людей, которые томятся в тюрьмах на Украине. Самодовольство может быть и обратным. То есть, главное, самодовольство заслоняет поиск правды, нежелание слышать и видеть правду, желание настаивать на своей крохотной позиции, взгромоздиться на эту позицию, как на такой танчик, и произнести манифест. Лучше растерянность, лучше попытка понять и непонимание, что же происходит, нежели готовая позиция, которая печется, как в песочнице, вот эти куличики из формочек. И вот эти формочки, ведь они заранее уже известны. Это, конечно, отчасти, так сказать, оппонирование прелестной Алисе, с которой я рад быть другом, вот дружить. Но, собственно, какая же беседа без драматургии конфликта? Кроме всего прочего, действительно, нам есть и о чем спорить, это нормально. Вот. Но я думаю, что все сказанное не отрицает и другого самодовольства. Самодовольство равнодушно. Душе. Потому что кому-то, может быть, вообще наплевать на все на свете, и в том числе на те проблемы, о которых говорит Алиса. И...
Это тоже связано с гордыней, на ваш взгляд?
На мой взгляд, в общем-то, да. Потому что люди могут ощущать, могут ощущать лохами, лузерами и лунтиками всех тех, кто задается вопросами. Любыми вопросами. Вот все это некие чудаки. И в этом, конечно, есть огромная гордыня человека, который говорит, каждый сверчок знает свой шесток. Это такая как бы кривая логика гордыни. Потому что гордыня не обязательно штурм звезд. Гордыня может означать, я спрячусь вот здесь под этим кусточком, и меня не трогайте, меня ничего не интересует. И это вот та самая вещь в себе, которая... означает отсутствие развития. Ведь, в общем, вот гордыня в ее самодовольстве, причем самодовольство может быть любым, как вот я сказал узкосектантским, мы знаем, что только это наше, или гордыня может быть в равнодушии, она противоречит, собственно, совестливости. Вот что бы здесь ни говорилось по поводу этики, по поводу устаревших религиозных канонов, все-таки главное, то живое, что пробивается как огонь сквозь золу, это совесть. Я думаю, что совесть остается важна и драгоценна в любые времена.
Ну, подождите, а вот совесть. У меня просто большие проблемы с совестью и любыми морально-этическими нормами. Не в смысле, что у меня проблемы с совестью, не в смысле, что она нечиста, да? А в смысле, что с этим понятием. У меня проблемы, как и с проблемой норм и этики. Потому что не является ли гордыней, когда вы берете определенную вещь и говорите, вот эта вещь моральна, а все, что вокруг нее, аморально. Вот моя совесть считает так... И значит, это правильно. Не является ли это гордыней?
Да нет, Майкл, я же вам не случайно сказал про поиск. То есть совесть должна мучиться. Человек должен искать ответы. Его не должен устраивать готовый ответ. Я как раз вам не случайно про эти формочки сказал.
Всегда грустить, всегда искать ответ, всегда быть в поиске.
Ну, не всегда, а стремиться к честности, конечно.
Другое дело, что часто ответы находятся на поверхности, и часто в этих самых конфликтах, о которых многие спорят, и на просторах интернета, и в частности там, о полиции заключенных тех же, или о футболе, да неважно, о чем угодно, факты не так уж сильно спрятаны. Достаточно немножко покопаться, разобраться в деле, и прочитать тексты и распечатки тех или иных судебных процессов, и не идти за своим собственным каким-то узким желанной какой-то идеей, за своим мерком, за своим маленьким фонарчиком. И тут в этом смысле я согласна с Сергеем, что нужен поиск, а поиска как раз-таки и нет. Вот эта вот разобщенность общества, когда каждый сидит со своей маленькой гордыней и очень боится выйти на эту хрупкую и уязвимую поверхность, в которой он не защищен, этой гордостью, будь то за страну или за свою сборную, или за свой, не знаю, район в городе. Вот этот страх я вокруг наблюдаю, этот страх оказаться один на один с самим собой. И вот как раз гордыня в положительном смысле — это отсутствие страха увидеть себя в зеркале, увидеть эту реальность неприкрытой, голой и, может быть, не очень приятной, и начать с ней тот самый болезненный и целебный диалог.
Смотрите, ну вот у нас смс-ка, например, у нас много вообще смс-ок, люди хорошо отвлекаются на это, но вот мне одна понравилась, диггер из Санкт-Петербурга пишет, что любознательность и гордыня – это антонимы, полагает он. Говорит, гордыня знает уже все о себе и о других. То есть в том смысле, в котором мы с вами говорим о гордыне, да, то есть что это, ну, как один из вариантов, что это поиск, что это противопоставление, а вот многие люди действительно соглашаются, пишут, что гордыня – это скорее, когда человек уверен уже в том, что он знает, да, или там, как говорит Сергей, что вот он в этом коконе своего знания, да, запирается и ничего нового там не дает туда поступить.
Да, но в то же время это вера в то, что ты способен что-то знать. Отсутствие гордыни, то есть идеальный человек с точки зрения той же церкви или, например, исламской религии, человек, который знает, что он ничего не знает, и чьи пути неисповедимы, и все заложено божеством, и мы ничего не можем решить, как бы мы ни бились, и поэтому давайте служим оружие и будем просто делать то, что нам скажут, и поклоняться кому следует. А если не поклонимся, нас низвергнут, как это делал Аллах с Иблисом или Бог с Люцифером.
Ну, про разных джиннов мы знаем, но я бы все-таки не абсолютизировал, не приводил бы все это к такой вульгарной интерпретации религии. И поверь, дорогая Алиса, в религии есть место и научному поиску, и исследованию, и огромное количество ученых это прекрасно сочетали, совмещали.
Знаете, ну, может, оно там и есть, но как минимум многие проявления, которые мы видим, по крайней мере, если мы окунемся в историю, они, по крайней мере, для массового наблюдателя выглядят как...
Слушайте, это не бесспорно, я опять призываю не вульгаризировать.
Да, я бы просто не углублялся туда, потому что мы с вами все-таки сейчас о людских пороках, а не о проблемах, существующих в человеке. Смотрите, перед тем, как мы уйдем на перерыв на новости, я хочу вам просто задать один вопрос, вот каждому вас так буквально кратко. Вот вам, Алиса, скажите, пожалуйста, если выбирать между гордыней в ее абсолютном проявлении и отсутствием любой гордыни, то есть в минимальном проявлении, вот вы что бы оставили?
Какой гордыню, мир? Конечно.
Сергей, а вы?
Между
максимальное чем? Проявление гордыни, так. Вот то плохое, которое, значит, лощеное, как вы говорите.
Лощеное,
либо да. Вообще отсутствие вот какой-то попытки себя куда-то превознести, куда-то там что-то сделать, да, то есть полная антигордыня, полное смирение, полная покорность. Вы бы какой из миров оставили?
Ну, вы знаете, что придя в полное смирение, человек как раз и обретает подлинную дерзость.
Хитро, хитро.
Так
делаем,
и есть, да.
Делаем перерыв на новости. «21.35» мы продолжаем передачу «Людские пороки». В студии со мной писатели Сергей Шаргунов и Алиса Ганиева. И смотрите, я бы хотел... Что сделать? Чтобы мы с вами, во-первых, отошли немножко именно от клерикального определения гордыни, потому что действительно, да, есть такая точка зрения, достаточно распространенная, что там много под гордыню всего подписывается. И любознательность, и нелюбознательность, все такие вещи, то есть слишком там это общий термин, общее понятие. Да, а поскольку в современном мире, в принципе, ну, если сравнивать, допустим, там, с тем, что было несколько сот лет назад, да, религия немножечко отступила для многих, но гордынь-то осталась. Да, поэтому я бы хотел обсуждать вот в этой нашей с вами второй получасовке именно гордыню как некое превознесение себя, да, как некоторое чувство собственного величия, как это сейчас называют, есть же новый термин. ЧСВ, да, чувство собственного величия, о котором вот нас тоже спрашивали. И спросить у вас, видите ли вы какие-то новые проявления, которые вот нельзя наблюдать, например, у авторов, которые мы уже сегодня обсуждали, да, вот что-то как в новом обличии этот порок, он появился и присутствует, или не присутствует в нашей жизни. А давайте, Сергей, с вас начнем.
Авторов? Ну, ЧВС, чувство великого себя, это, конечно, явление распространенное. Вы тут задавали такой заковыристый вопрос в оставшееся время в предыдущие получасов.
А где вы ушли от ответа?
Нет, да. Где я ответил, так сказать, по возможности глубокомысленно, я бы хотел расшифровать.
Давайте.
Это же, может быть, более простым тезисом, лучшая самопрезентация – талант молчания. Иной раз промолчать, иной раз отказаться от витринного показа собственной жизни, показа фальшивого, собирающего лайки. В данном случае я говорю довольно простые вещи, тем не менее, имеющие прямое отношение к нашей повседневности, как раз к тем авторам. Ведь автор – это не только автор постинга, где нужно выступить как-то особо залихватски, чтобы произвести фурор, иногда жестить и проявлять дичайшую дичь, чтобы подкармливать свою аудиторию и, собственно говоря, тех троллей, которые тоже не могут жить без тебя. Это такая взаимозависимость одного тролля и тех, кто превращает своего рода поклонников. Но это и антиисповедь визуального толка. Вы понимаете, о чем я?
Антиисповедь визуально...
Легко. Так. То есть, ведь люди же не рассказывают, как правило, не рассказывают о своих сомнениях, о хворях, через фотографии точно. Как правило, это вот еда, отдых...
То есть, образ такой нарисован.
Да, значит, просекко на фоне лазурной воды... бокал.
Но ты сам не чужд этого, Сергей?
И я, кстати говоря, местами и даже намеренно сажусь на этот жанр. Иногда очень сладко оседлать этот жанр. Но, опять-таки, в какой ипостаси? Конечно, это как альбомы. Вот я здесь, на самом деле, вбрасываю вопрос, потому что мы все этого не чужды. И мы листаем семейные альбомы, где больше всего фотографий, да, на фоне природы, да, все стараются улыбаться с родными, с близкими. В наше время это становится как бы манифестацией всему миру. И здесь я вам не даю ответов, я призвал как раз вопросами задаваться, и я... передаю этот мяч Алисе в нашем поединке футбольном.
Действительно, Инстаграм и Фейсбук, как такая виртуальная потемкинская деревня, это стало уже общим местом современной популярной культуры. И фотографировать себя в фитнес-зале, или фотографировать еду, или ставить теги локации, какие-нибудь интересные, экзотические, или обилие хэштегов.
Выпендриваться, давайте говорить проще.
Это в принципе...
Иногда это, наоборот, очень банально. Это уже даже не выпендрёж.
Да, во многом есть. Ну, позиционируется-то как выпендрёж в любом случае. То есть никто не хочет такой, о, хочу быть банальным, запущу фотографию. Вряд ли есть такие люди. Они такие, о, какую я интересую.
Все ярче-ярче море, и все серее и серее впечатления.
С одной стороны, это можно воспринимать как гордыню авторов этих порталов, этих блогов и страниц. Но, с другой стороны, в последнее время вырабатывается гордыня и некоторое снобистское отношение как раз-таки к авторам вот постов о красивой жизни. Если ты постишь котиков и постишь креветок в кляре, то вот ты как-то немножко ниже меня, ты принадлежишь к этой презренной массе, которая любит лифтолуки и любит себя показывать с лучшей стороны. Сейчас, наоборот, появляется новый тренд, вот тот самый бодипозитив, и вот это снимание глянцевой пленки с реальностью, и показать все свои складки на животе, показать всю свою реальность. Чем-то это на самом деле повторяет и копирует литературный процесс последних там, 20-30 лет, когда сначала мы постмодернистски выстраивали фантастические замки, а потом снова перешли к реализму в начале нулевых. Вот Сергей был один из фронтменов к этому черному хлебу реализма.
А потом и Алиса подтянулась.
Это вечный процесс маятниковый. Мы же, к сожалению, мы мыслим мыслим бинарно. У нас мозг так запрограммирован, к сожалению, третьего не дано. У нас либо свет, либо тень, либо барокко, либо классицизм, либо диктатура, либо демократия. И мы вот так вот перемещаемся из одной точки в другую. Немножко скучновато, немножко, конечно, поднадоедает, если так вот изучать ретроспективно.
Смотрите, ну, получается, что осуждение гордыни – это тоже гордыня.
Конечно, да.
И вообще получается, что любая оценка чего бы то ни было – это гордыня.
Ну, нет. Но, слушайте, в таком случае любая оценка чего-либо. Давайте еще в 7 остальных пороков, 6 остальных вспомним.
И это все будет
позже. И мы с вами легко докажем, что любое человеческое деяние, особенно оценка чего-либо, это и сластолюбие, там это даже может быть и чревоугодие. Потому что на самом деле вот вывешивает человек еду, а вы это еще и лайкаете. Ага, значит, вы поклоняетесь еде. Я, кстати, предпочитаю еду не вывешивать. Но это так.
Но, с одной стороны, мы тем самым способствуем психотерапии этого человека, повышаем ему настроение, но, с другой стороны, он потом попадает в зависимость от этой самой картинки, он не может уже снизить планку. И мы знаем некоторые случаи, когда люди впадают в депрессию, и авторы прекрасных и жизнерадостных инстаграмов потом кончают с собой, вешаются.
Ну, это когда история о человеке, который написал, как быть в счастливом браке, и развелся и застрелился, да. Собственно, у меня просто какой вопрос. Вот эти люди во многом, да, которых вы описали, ну, как люди, современный человек, назовем его так, потому что это тенденции плюс-минус параллельные в разных странах, да, независимо от каких-то других особенностей. Вот эти люди, они же вешают эти, да, там, инстаграм-посты или пишут что-то в Фейсбуке частенько не для того, чтобы посмотрите, какой я классный, а чтобы, ну, оцените, какой я классный, ну, одобрите меня, да, ну, вот сделайте так, чтобы мне было приятно.
Это правда. Это для меня с комплексом неполноценности.
А для меня это не до конца считается с гордыней. Я не понимаю, как эти две вещи.
А я вот вам не случайно сказал, Майкл, что мне кажется, что гордыня, как правило, маскирует слабость.
Так.
Мне кажется, что очень часто уязвимый человек ведет себя заносчиво и напыщенно. И в этом смысле, вообще, мне кажется, что самое зачастую сложное — это скромность поведения. И коль скоро вы заговорили о литературе, то писатель зачастую силен своей наблюдательностью. А чтобы была эта самая наблюдательность, очень часто нужно иной раз уметь затеряться в толпе, уметь не выпендриваться и не высовываться, а слушать и глазеть по сторонам. С другой стороны, конечно же, никуда не деться без... Это немножко другое слово, но я его здесь произнесу. Тщеславие. Да, конечно, оно есть. Оно есть у разных творческих людей. И в каком-то смысле это бензин для мотора. Без тщеславия не будет движения. Нужны какие-то стимулы. Нужно внимание. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А кто прочитает эту рукопись? То есть, есть, так сказать, те витамины, которые питают талант. И в этом смысле я здесь как раз ни в коем случае не встаю на сторону той гордыни, которую обличал всю эту передачу. Потому что спесь и заносчивость – это одно. А желание доказать себя, как доказывают в спорте, желание, даже упав, снова подняться и двигаться, стремление выйти к людям и рассказать им что-то – это совершенно естественно для творческого человека, для творческой натуры.
Тем не менее, люди, которые сознательно не ведут Твиттер или воздерживаются, например, от пользования мобильными телефонами, тоже проявляют некоторую гордыню. Они тем самым отделяют себя от общей тенденции. Поэтому рано или поздно мы все равно впечатываемся в ту же стенку.
И вы меня концептуально
запутали. Есть такой термин, кстати, уничижение пачи гордости. Опять возвращаюсь, да, очень многие люди себя так опускают или впадают в такой, не побоюсь этого слова, эскапизм,
так,
доказывая, что вот они совсем смиренны, что в этом тоже присутствует огромная, великолепная, нарядная гордыня. Но все-таки, чтобы мы не путались,
да,
позвольте
я...
мне
подождите,
подвести
подождите. Вот сейчас
маленький итог.
Как раз, может быть, ваш итог будет ответом на то,
давайте,
как вы меня сильно запутали. Ничего не понимаю, потому что начинали мы, значит, с гордыни, и сначала вроде как это было с одной стороны плохо, с другой хорошо. Потом выяснили, что гордыня, она бывает разная. Есть какая-то хорошая, есть какая-то плохая. А потом в конце выяснили, что и вообще она может быть хорошая и плохая практически в любом случае. вещи, и как к ней относиться, вообще непонятно. Вот вы мне скажите, да, Сергей, с вас тогда начнем. Нам с этим что-то надо делать? Вот вам, как писателю, лидеру мнений, да, мне, как журналисту, нам проблема гордыни нас с вами должна вообще волновать? Или нужно просто течет, как течет, и черт бы с ней?
Не случайно я сказал о том, что наш язык настолько прекрасно многообразен, что каждое слово имеет огромное количество оттенков. Поэтому вот эту гордыню мы можем напяливать на огромное количество явлений. Но я все-таки отстаиваю позицию, что у нас есть проблема, связанная с самодовольством, с кичливостью, с чванливостью, с высокомерием. И вот эта наглость, ведущая в тупик, свойственна самым разным фрагментам нашего общества, разным социальным стратам. Это могут быть а. начальствующие, б. это может быть круг людей, которые считают, что они не такие, как все, не как большинство. И поэтому право, я назвал это сборной Фейсбука, они могут считать, что вот они перекрестными лайками опыляются, и вот они живут со своей сектой, которая зиждется на этой самой гордыне. Проблема это или нет? Ну, конечно, это проблема, потому что ведет к разобщенности, к отчуждению, к вражде. Потому что люди, которые демонстрируют гордыню, они зачастую как та самая машина, которая обдает грязью стоящего на обочине. Ты встречаешь человека, он там себе вяло там подает ручку, отводит глаза, в глаза не смотрит, он весь себя высокомерный, он великий. Неважно, почему он великий, потому что он принадлежит некой, значит, священной для него идее, как на самом деле нужно спасти Отечество. Он, например, там сверхзападник, считает, что вокруг него проклятые ватники. Или же он считает, что он номенклатура, поэтому он небожитель, вот он здесь золотой ложкой лопает эти сливки, а вы все никто. Конечно, это отвратительно. Это отвратительно, и поэтому гордыня есть проблема.
Чтобы не только, да, досталось...
Такая гордыня есть проблема.
Чтобы не только достал западникам, скажем, что он может быть еще и супер...
Так я же вам, ура, если патриот, вы меня слушаете внимательно, да, я вам сказал, что он может быть суперноменклатурным человеком, который бьет себя пяткой в грудь и рассказывает о великодержавности, и при этом это абсолютно...
Но это не только черта номенклатуры.
Это абсолютно будет заносчивая скотина. Вот. Да, так. Любое сектантство есть зло.
Сейчас, Алис, у вас то же самое спрошу. Единственное, что спрошу вас, знаете что, Сергей, а по вашим наблюдениям, по вашему анализу вот этого, вот этих плохих проявлений, да, связанных с разобщенностью, связанных с тщеславием начальников, в нынешний момент времени стало больше, чем раньше, там, посредством, не знаю, какого-нибудь распространения определенных механизмов или возможностей, или стало, например, меньше, чем это там было 100, там, 200 лет назад? Вы как это видите?
Ну, я не жил 200 лет назад.
Ну, вы столько читали про это.
Да, и читал много. Вы знаете, я тоже здесь повторю, что вот это древнегреческое явление никуда не делось.
Не, ну по распространенности.
Знаете, собственно, человеческая природа не меняется тысячелетиями. Что касается нашей страны, я думаю, что в какой-то момент в связи с сильным неравенством, которое у нас возникло, в связи с тем, что власть силы и власть богатства оказалась в почете, многие, не обладающие ни должным уровнем знаний, ни талантами, стали полагать, что по праву наследования, родства или богатства, или силы, они имеют возможность и право вести себя нагло и гадко
ставить выше других.
Да, такая проблема есть, и, наверное, эта проблема достаточно актуальная для нашей страны. Вот это несколько десятилетий в тех или иных формах проявляется.
Алис, скажите, пожалуйста, вот да, тут с чего вот сейчас мы начали с Сергеем. Гордыня. Хорошо, плохо, никак, надо что-то делать, не надо что-то делать. Вы как это видите?
Нужно в первую очередь следить за собой. Для меня, вот, например, главным критерием ума человека является его самая ирония, умение посмеяться и критически отнестись к собственным взглядам, сверять повестку дня и с тем, что ты о ней думаешь каждый день. И в этом смысле у нас есть, конечно, какие-то индивидуальные сознания и умы, но есть такая штука, как общественное сознание, то, что измеряется соцопросами, то, что называется настроением общества, таким пафосным словосочетанием. И в этом смысле, мне кажется, что нам, как российскому обществу, немножко не хватает этой самоиронии, и мы действительно впадаем в грех гордыни, самодовольства и ложной, вот этой ложной гордости, гордости именно той, которая ведет нас в яму. И в этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы мы чаще пересматривали, смотрели бы на себя трезвым взглядом, а не влюбленным, не только влюбленным.
То есть, вам кажется, это во многом завязано на какие-то политические процессы, какие-то, на, ну, там, не знаю, как это сказать, определенные взгляды навязываемые, или
да,
это, в принципе,
ведь
свойство?
Гордыня – это, в принципе, еще легкое свойство, легко оскорбляться, и мы это видим по новым уголовным статьям и законодательству, которое в последнее время нас удивляет неприятно в последние лет 5. Мы видим, что многие уголовные статьи нашего УК именно эмоционально окрашены, они именно связаны с чувством гордости того или иного человека. Вот та же самая известная статья об оскорблении чувств верующих или противоречивая статья 282. Или можно...
Сергей ее особенно,
да,
кстати,
вот,
любит,
кстати,
насколько я помню.
Спасибо Сергею, что он поднял эту тему о пересмотре этой статьи, или вот статья о реабилитации нацизма, например, там много тоже достаточно странных пунктов, которые как бы запрещают нам интерпретировать, будь то историю или настоящее, ставят вот те самые ограничения и рамки познанию, выполняет роль вот этого ветхозаветного демиурга, который с кнутом казачьим гоняет Адама и Еву вокруг древа познания и не дает им питаться.
Подождите, но вы начинали просто с того сейчас, что человек должен сам, да, все там за собой следить туда-сюда. А закончили мы с вами тем, что это статьи в Уголовном кодексе и определенно навязываем политика.
Да, это лишает человека собственной индивидуальной оценки. То есть нам сверху спускаются некоторые нормы, очень эмоционально окрашенные. Это дает рычаги разным не очень психически устойчивым людям или, может быть, людям, которые затаили злобу на соседа, воспользоваться этими легальными рычагами для того, чтобы запрятать невинного человека за решетку. Мы такие случаи видим сейчас.
А если мы будем говорить не только там о нашей стране, потому что, ну, все-таки там не в вакууме, тьфу-тьфу-тьфу, пока.
Слава Богу.
Да, а вы вот смотря на остальной мир, где, например, там нет определенных статей, да, которые, на ваш взгляд, очень сильно влияют на формирование вот этого чувства гипертрофированной гордости, там, на ваш взгляд, есть проблема с гордыней, там, не знаю, на уровне людей, политиков или чего угодно еще, или это исключительно там свойства определенных стран, которые вот еще как-то пытаются какие-то нормы оградить дополнительно?
Нет, конечно, мы видим, что гордыня свойственна не только лидерам развивающихся стран, но и вполне развитых. Например, на примере Дональда Трампа.
Тоже думаете, он
мне кажется, классический случай.
Почему вы так думаете?
Именно гордыня как слепоты такой и излишней невежественной веры в собственные силы, в собственное знание.
Сергей, а вам как Трамп в этом раз уже заговорили?
О, боже. Кажется... Да нет, слушайте, ну, во-первых, я против вот таких категорических определений развивающихся и уже развито. На это... самом деле в...
Это гордыня,
это
да?
Это экономическое
считать?
Определение. Ну, ладно.
Экономическое собственно. Тоже, слушайте, блин, но кто сказал, что Россия экономически развивающаяся при всех наших проблемах? Крупнейшая страна, великая цивилизация. А что касается драмы со статьями, ну что, вы что, не знаете, что ли, что они есть во всем мире, к сожалению, и зачастую используются, в том числе в западных странах, в отношении людей, которые написали то или иное, вообще можно быть несогласным. И это есть еще диктатура политкорректности, всем известная. Больше того...
То есть общее место? Это...
Ну, не совсем. Конечно, что касается нашего общества, здесь можно говорить, так сказать, о том, что особо чрезмерно. Это существует, просто не нужно идеализировать все остальные государства. Дело ведь не в тех или иных именах и в тех или иных политиках. Согласен вот с главным. Знаете, ведь люди зачастую не видят той ямы, которую могут сами себе вырыть. Потому что гордыня состоит и в том, чтобы колесить по чужим судьбам. Когда возникает представление, что вот весь окрестный мир это потенциально опасные смутьяны. Вот возвращаюсь к той самой 282. И тут, кстати, всякая там полемика. Я сегодня была на сайте Эхо на эту тему. То есть тема актуальнейшая, не угасающая. Завтра будет там огромный круглый стол после того, как я задал этот вопрос главе государства. Это важно. Действительно, да, надо пытаться перевести хотя бы с уголовки в административку ответственность. Я бы вообще статью упразднил. Но мы сейчас не про это, не... про уголовный кодекс и не про политику, но про гордыню, потому что гордыня состоит как раз в мысли о том, что вокруг какие-то неадекватные люди, которые не имеют права свое суждение иметь, вспоминая того самого Скалозуба. И тогда оказывается, что с этими людьми можно поступать как угодно. Вот этот молокосос, который у себя в плейлисте ВКонтакте поставил песню группы «Кровосток», даже не подозревая, что она включена в этот непомерный реестр запрещенных произведений, который бесконечно пополняется кем? Районными судами отдельных регионов, просто по произволу каких-то людей. Этот молокосос становится, конечно же, жертвой гордыни тех чиновников, которые думают, что завтра их ближние, их там племянник или кто-то не попадет туда же. Которые не понимают, что завтра какие-то другие плохие статьи какими-то другими негодующими людьми могут быть использованы против них самих. Вот что плохо. То есть, на самом деле, гордыня – это волюнтаризм тоже. Вот гордыня – это когда кто-то считает, что он знает, как можно, вопреки здравому смыслу и нормам закона, придумать еще какие-то правила, которые трактуются произвольно, но так, чтобы ему было приятно. Это тоже гордыня, это самодовольство, конечно. Это самодовольство, которое...
Вы меня навели на мысль, мне кажется, достаточно интересную. Я хочу вас просто с вами свериться, у нас остается там буквально минута. А получается, что гордыня, да, если уж мы заговорили о людях, принимающих решения, назовем это так, что это опасно? Что это может привести к тому, что, ну, если эти люди, да, они в гипертрофированной гордыне, они принимают опасные решения для всего остального.
Вы знаете, вот та надменность, о которой я сказал, когда он приобретает вот такой тотальный масштаб, она означает, нам позволено все, мы можем говорить что угодно, мы можем вести себя как угодно, совершать какие угодно поступки, но вам нельзя ничего. Если завтра у тебя, повторяю, в плейлисте ВКонтакте покажется какая-то песня, а ты живешь где-то там в городе Воронеже, то хлоп, да, мы тебе поломаем судьбу. Это своего рода тоже гордыня. Это вот такой взгляд сверху вниз.
Как раз то, о чем говорил Тойнби, и мы это видим на пределе лидеров нашего государства сейчас, что гордыня их собственная, индивидуальная, может быть, завязанная на личных, очень персональных комплексах, может обернуться трагедией для всей России.
Спасибо вам большое. Это была передача «Людские пороки», провел эфир Майкл Наки, а с нами были писатели Сергей Шургунов и Алиса Ганиева. 21.35, мы продолжаем передачу «Людские пороки». В студии со мной писатели Сергей Шургунов и Алиса Ганиева. И смотрите, я бы хотел что сделать? Чтобы мы с вами, во-первых, отошли немножко именно от клерикального определения гордыни, потому что действительно, да, есть такая точка зрения, достаточно распространенная, что там много под гордыню всего подписывается. И любознательность, и нелюбознательность, все такие вещи, то есть слишком там это общий термин, общее понятие, да, а поскольку в современном мире, в принципе, ну, если сравнивать, допустим, там, с тем, что было несколько сот лет назад, да, религия не немножечко отступила для многих, но гордыня-то осталась. Да, поэтому я бы хотел обсуждать вот в этой нашей с вами второй получасовке именно гордыню как некое превознесение себя, да, как некоторое чувство собственного величия, как это сейчас называют, есть же новый термин. ЧСВ, да, чувство собственного величия, о котором вот нас тоже спрашивали. И спросить у вас, видите ли вы какие-то новые проявления, которые вот нельзя наблюдать, например, у авторов, которые мы уже сегодня обсуждали, да, вот что-то как в новом обличии этот порог, он появился и присутствует или не присутствует в нашей жизни. А давайте, Сергей, с вас начнем.
Авторов? Ну, ЧВС, чувство великого себя, это, конечно, явление распространенное. Вы тут задавали такой заковыристый вопрос в оставшееся время, в предыдущие получасовки.
А где вы ушли от ответа?
Нет, да. Где я ответил, так сказать, по возможности глубокомысленно, я бы хотел расшифровать.
Давайте.
Это же, может быть, более простым тезисом, лучшая самопрезентация – талант молчания. Иной раз промолчать, иной раз отказаться от витринного показа собственной жизни, показа фальшивого, собирающего лайки. В данном случае я говорю довольно простые вещи, тем не менее, имеющие прямое отношение к нашей повседневности, как раз к тем авторам. Ведь автор – это не только автор постинга, где нужно выступить как-то особо залихватски, чтобы произвести фурор, иногда жестить и проявлять дичайшую дичь, чтобы подкармливать свою аудиторию и, собственно говоря, тех троллей, которые тоже не могут жить без тебя. Это такая взаимозависимость одного тролля и тех, кто превращает своего рода поклонников. Но это и антиисповедь визуального толка. Вы понимаете, о чем я?
Антиисповедь визуально...
Легко. Так. То есть, ведь люди же не рассказывают, как правило, не рассказывают о своих сомнениях, о хворях, через фотографии точно. Как правило, это вот еда, отдых...
То есть образ такой нарисован.
Да, значит, просекко на фоне лазурной воды... бокал.
Но ты сам не чужд этого,
Сергей? И я, кстати говоря, местами и даже намеренно сажусь на этот жанр. Иногда очень сладко оседлать этот жанр. Но, опять-таки, в какой ипостаси? Конечно, это как альбомы. Вот я здесь на самом деле вбрасываю вопрос, потому что мы все этого не чужды. И мы листаем семейные альбомы, где больше всего фотографий, да, на фоне природы, да, все стараются улыбаться с родными, с близкими. В наше время это становится как бы манифестацией всему миру. И здесь я вам не даю ответов, я призвал как раз вопросами задаваться, и я... передаю этот мяч Алисе в нашем поединке футбольном.
Действительно, Инстаграм и Фейсбук, как такая виртуальная потёмкинская деревня, это стало уже общим местом современной популярной культуры. И фотографировать себя в фитнес-зале, или фотографировать еду, или ставить теги локации, какие-нибудь интересные, экзотические, или обилие хэштегов.
Выпендриваться, давайте говорить про.
Да. Это в принципе...
Иногда это, наоборот, очень банально. Это уже даже не выпендрешь.
Да, во многом есть. Ну, позиционируется-то как выпендрешь в любом случае. То есть никто не хочет такой, о, хочу быть банальным, запущу фотографию. Вряд ли есть такие люди. Они такие, о, какую я интересую.
Все ярче-ярче море, и все серее впечатление.
С одной стороны, это можно воспринимать как гордыню авторов этих порталов, этих блогов и страниц. Но, с другой стороны, в последнее время вырабатывает гордыня и некоторое снобистское отношение как раз-таки к авторам вот постов о красивой жизни. Если ты постишь котиков и постишь креветок в кляре, то вот ты как-то немножко ниже меня, ты принадлежишь к этой презренной массе, которая любит лифтолуки и любит себя показывать с лучшей стороны. Сейчас, наоборот, появляется новый тренд, вот тот самый бодипозитив, и вот это снимание глянцевой пленки с реальностью, и показать все свои складки на животе, показать всю свою реальность. Чем-то это на самом деле повторяет и копирует литературный процесс последних там, 20-30 лет, когда сначала мы постмодернистски выстраивали фантастические замки, а потом начали, снова перешли к реализму в начале нулевых. Вот Сергей был один из фронтменов к этому черному хлебу реализма.
А потом и Алиса подтянулась.
Нет, это вечный процесс, маятниковый. Мы же, к сожалению, мы мыслим бинарно. У нас мозг так запрограммирован, к сожалению, третьего не дано. У нас либо свет, либо тень, либо барокко, либо классицизм, либо диктатура, либо демократия. И мы вот так вот перемещаемся из одной точки в другую. Немножко скучновато, немножко, конечно, поднадоедает, если так вот изучать ретроспективно.
Смотрите, ну, получается, что осуждение гордыни – это тоже гордыня.
Конечно, да.
И вообще получается, что любая оценка чего бы то ни было – это гордыня.
Ну, нет. Но, слушайте, в таком случае любая оценка чего-либо. Давайте еще в 7 остальных пороков, 6 остальных вспомним.
И это все будет.
И мы с вами легко докажем, что любое человеческое деяние, особенно оценка чего-либо, это и сластолюбие, там это даже может быть и чревоугодие. Потому что на самом деле вот вывешивает человек еду, а вы это еще и лайкаете. Ага, значит, вы поклоняетесь еде. Я, кстати, предпочитаю еду не вывешивать. Но это так.
Но, с одной стороны, мы тем самым способствуем психотерапии этого человека, повышаем ему настроение, но, с другой стороны, он потом попадает в зависимость от этой самой картинки, он не может уже снизить планку. И мы знаем некоторые случаи, когда люди впадают в депрессию, и авторы прекрасных и жизнерадостных инстаграмов потом кончают с собой, вешаются.
Ну, это когда история о человеке, который написал как бы счастливом браке и развелся и застрелился, да. А, собственно, у меня просто какой вопрос? Вот эти люди во многом, да, которых вы описали, ну, как люди, современный человек, назовем его так, потому что это тенденции плюс-минус параллельные в разных странах, да, независимо от каких-то других особенностей. Вот эти люди, они же вешают эти, да, там, инстаграм-посты или пишут что-то в Фейсбуке частенько не для того, чтобы посмотрите, какой я классный, а чтобы, ну, оцените, какой я классный, ну, одобрите меня, да, ну, вот сделайте так, чтобы мне было приятно.
Это то правда. Это для меня с комплексом неполноценности.
А для меня это не до конца считается с гордыней. Я не понимаю, как тебе вещи.
А я вот вам случайно сказал, Майкл, что мне кажется, что гордыня, как правило, маскирует слабость.
Так.
Мне кажется, что очень часто уязвимый человек ведет себя заносчиво и напыщенно. И в этом смысле вообще мне кажется, что самое зачастую сложное — это скромность поведения. И коль скоро вы заговорили о литературе, то писатель зачастую силен своей наблюдательностью. А чтобы была эта самая наблюдательность, очень часто нужно иной раз уметь затеряться в толпе, уметь не выпендриваться и не высовываться, а слушать и глазеть по сторонам. А с другой стороны, конечно же, никуда не деться без... Это немножко другое слово, но я его здесь произнесу. Тщеславие. Да, конечно, оно есть. Оно есть у разных творческих людей. И в каком-то смысле это бензин для мотора. Без тщеславия не будет движения. Нужны какие-то стимулы. Нужно внимание. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А кто прочитает эту рукопись? То есть, есть, так сказать, те витамины, которые питают талант. И в этом смысле я здесь как раз ни в коем случае не встаю на сторону той гордыни, которую обличал всю эту передачу. Потому что спесь и заносчивость – это одно. А желание доказать себя, как доказывают в спорте, желание, даже упав, снова подняться и двигаться, стремление выйти к людям и рассказать им что-то – это совершенно естественно для творческого человека, для творческой натуры.
Тем не менее, люди, которые сознательно не ведут Твиттер или воздерживаются, например, от пользования мобильными телефонами, тоже проявляют некоторую гордыню. Они тем самым отделяют себя от общей тенденции. Поэтому рано или поздно мы все равно впечатываемся в ту же стенку.
И вы меня концептуализируете.
Есть такой термин, кстати, Майкл, уничижение пачи гордости. Опять возвращаюсь, да, очень многие люди себя так опускают или впадают в такой, не побоюсь этого слова, эскапизм,
так,
доказывая, что вот они совсем смиренные, что в этом тоже присутствует огромная, великолепная, нарядная гордыня. Но все-таки, чтобы мы не путались,
да,
позвольте мне
подвести. Подождите, вот сейчас
маленький итог.
Как раз, может быть, ваш итог будет ответом на то,
давайте,
как вы меня сильно запутали. Ничего не понимаю, потому что начинали мы, значит, с гордыни. И сначала вроде как это было с одной стороны плохо, с другой хорошо. Потом выяснили, что гордыня, она бывает разная. Есть какая-то хорошая, есть какая-то плохая. А потом в конце выяснили, что и вообще она может быть хорошая и плохая практически в любом случае. И как к ней относиться, вообще непонятно. Вот вы мне скажите, да, Сергей, с вас тогда начнем. Нам с этим что-то надо делать? Вот вам, как писателю, лидеру мнений, да, мне как журналисту, нам проблема гордыни нас с вами должна вообще волновать? Или нужно просто течет, как течет, и черт бы с ней?
Не случайно я сказал о том, что наш язык настолько прекрасно многообразен, что каждое слово имеет огромное количество оттенков. Поэтому вот эту гордыню мы можем напяливать на огромное количество явлений. Но я все-таки отстаиваю позицию, что у нас есть проблема, тема, связанная с самодовольством, с кичливостью, с чванливостью, с высокомерием. И вот эта наглость, ведущая в тупик, свойственна самым разным фрагментам нашего общества, разным социальным стратам. Это могут быть а. начальствующие, б. это может быть круг людей, которые считают, что они не такие, как все, не как большинство. И поэтому право, я назвал это сборной Фейсбука, они могут считать, что вот они перекрестными лайками опыляются, и вот они живут со своей сектой, которая зиждется на этой самой гордыне. Проблема это или нет? Ну, конечно, это проблема, потому что ведет к разобщенности, к отчуждению, к вражде. Потому что люди, которые демонстрируют гордыню, они зачастую как та самая машина, которая обдает грязью стоящего на обочине. Ты встречаешь человека, он там себе вяло там подает ручку, отводит глаза, в глаза не смотрит, он весь себя высокомерный, он великий. Неважно, почему он великий, потому что он принадлежит некой, значит, священной для него идее, как на самом деле нужно спасти отечество. Он, например, там сверхзападник, считает, что вокруг него проклятые ватники. Или же он считает, что он номенклатура, поэтому он небожитель, вот он здесь золотой ложкой лопает эти сливки, а вы все никто. Конечно, это отвратительно. Это отвратительно, и поэтому такая гордыня есть проблема.
Чтобы не только, да, досталось...
Такая гордыня есть проблема.
Чтобы не только достал западником, скажем, что он может быть еще и супер...
Так я же вам, если вы меня слушаете внимательно, да, я вам сказал, что он может быть супернаменклатурным человеком, который бьет себя пяткой в грудь и рассказывает о великодержавности, и при этом это абсолютно...
Но это не только черта номенклатуры.
Это абсолютно будет заносчивая скотина. Вот. Да, так. Любое сектантство есть зло.
Сейчас, Алис, у вас то же самое спрошу. Единственное, что спрошу вас, знаете что, Сергей, а по вашим наблюдениям, по вашему анализу вот этого, вот этих плохих проявлений, да, связанных с разобщенностью, связанных с тщеславием начальников, в нынешний момент времени стало больше, чем раньше, там, посредством, не знаю, какого-то распространения определенных механизмов или возможностей, или стало, например, меньше, чем это там было 100, там, 200 лет назад? Вы как это видите?
Ну, я не жил 200 лет назад.
Ну, вы столько читали.
Да, и читал много. Вы знаете, я тоже здесь повторю, что вот это древнегреческое явление никуда не делось.
Не, ну по распространенности.
Знаете, собственно, человеческая природа не меняется тысячелетиями. Что касается нашей страны, я думаю, что в какой-то момент в связи с сильным неравенством, которое у нас возникло, в связи с тем, что власть силы и власть богатства оказалась в почете, многие, не обладающие ни должным уровнем знаний, ни талантами, стали полагать, что по праву наследования, родства или богатства, или силы, они имеют возможность и право вести себя нагло и гадко с окружающим. Да, такая проблема есть, и, наверное, эта проблема достаточно актуальная для нашей страны. Вот это несколько десятилетий в тех или иных формах проявляется.
Алис, скажите, пожалуйста, вот, да, тут с чего вот сейчас мы начали с Сергеем. Гордыня. Хорошо, плохо, никак, надо что-то делать, не надо что-то делать. Вы как это видите?
Нужно в первую очередь следить за собой. Для меня, вот, например, главным критерием ума человека является его самоирония, умение посмеяться и критически отнестись к собственным взглядам, сверять повестку дня и с тем, что ты о ней думаешь каждый день. И в этом смысле у нас есть, конечно, какие-то индивидуальные сознания и умы, но есть такая штука, как общественное сознание, то, что измеряется соцопросами, то, что называется настроением общества, таким пафосным словосочетанием. И в этом смысле, мне кажется, что нам, как российскому обществу, немножко не хватает этой самоиронии, и мы действительно впадаем в грех гордыни, самодовольства и ложной, вот этой ложной гордости, гордости именно той, которая ведет нас в яму. И в этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы мы чаще пересматривали, смотрели бы на себя трезвым взглядом, а не влюбленным, не только влюбленным.
То есть, вам кажется, это во многом завязано на какие-то политические процессы, какие-то, ну, там, не знаю, как это сказать, определенные взгляды навязываемые? Или
да,
это, в принципе,
ведь
свойство?
Гордыня – это, в принципе, еще легкое свойство легко оскорбляться, и мы это видим по новым уголовным статьям и законодательству, которое в последнее время нас удивляет неприятно в последние лет 5. Мы видим, видим, что многие уголовные статьи нашего УК именно эмоционально окрашены, они именно связаны с чувством гордости того или иного человека. Вот та же самая известная статья об оскорблении чувств верующих или противоречивая статья 282-я. Или можно...
Сергей ее особенно, да, кстати, вот, любит, кстати, насколько я помню.
Спасибо Сергею, что он... поднял эту тему о пересмотре этой статьи, или вот статья о реабилитации нацизма, например, там много тоже достаточно странных пунктов, которые как бы запрещают нам интерпретировать, будь то историю или настоящее, ставят вот те самые ограничения и рамки познанию, выполняет роль вот этого ветхозаветного демиурга, который с кнутом казачьим гоняет Адама и Еву вокруг древа познания и не дает им питаться.
Подождите, но вы начинали просто с того, что человек должен сам, да, все там за собой следить туда-сюда. А закончили мы с вами тем, что это статьи в Уголовном кодексе и определенная навязанная политика.
Да, это лишает человека собственной индивидуальной оценки. То есть нам сверху спускаются некоторые нормы, очень эмоционально окрашенные. Это дает рычаги разным не очень психически устойчивым людям или, может быть, людям, которые затаили злобу на соседа, воспользоваться этими легальными рычагами для того, чтобы запрятать невинного человека за решетку. Мы такие случаи видим сейчас.
А если мы будем говорить не только там о нашей стране, потому что, ну, мы же все-таки там не в вакууме, тьфу-тьфу-тьфу, пока.
Слава Богу.
Да, а вы вот смотря на остальной мир, где, например, там нет определенных статей, да, которые, на ваш взгляд, очень сильно влияют на формирование вот этого чувства гипертрофированной гордости, там, на ваш взгляд, есть проблема с гордыней, там, не знаю, на уровне людей, политиков или чего угодно еще, или это исключительно там свойства определенных стран, которые вот еще как-то пытаются какие-то нормы оградить дополнительно?
Нет, конечно, мы видим, что гордыня свойственна не только лидерам развивающихся стран, но и вполне развитых. Например, на примере Дональда Трампа.
Тоже думаете, он...
Мне кажется, классический случай.
Почему вы так думаете?
Именно гордыня как слепоты такой и излишней невежественной веры в собственные силы, в собственное знание.
Сергей, а вам как Трамп в этом, раз уже заговорили?
О, боже. Кажется... Да нет, слушайте, ну, во-первых, я против вот таких категорических определений развивающихся и уже развито. На самом деле в...
Гордыня,
это экономическое определение. Ну, ладно.
Экономическое тоже, слушайте, блин, но кто сказал, что Россия экономически развивающаяся при всех наших проблемах? Крупнейшая страна, великая цивилизация. А что касается драмы со статьями, ну что, вы что, не знаете, что ли, что они есть во всем мире, к сожалению, и зачастую используются в том числе в западных странах в отношении людей, которые написали то или иное, вообще можно быть несогласным. И это есть еще диктатура политкорректности, всем известная. Больше того...
То есть общее место? Это...
Ну, не совсем. Конечно, что касается нашего общества, здесь можно говорить, так сказать, о том, что особо через Это существует, просто не нужно идеализировать все остальные государства. Дело ведь не в тех или иных именах и в тех или иных политиках. Согласен вот с главным. Знаете, ведь люди зачастую не видят той ямы, которую могут сами себе вырыть. Потому что гордыня состоит и в том, чтобы колесить по чужим судьбам. Когда возникает представление, что вот весь окрестный мир... это потенциально опасные смутьяны. Вот возвращаюсь к той самой 282. И тут, кстати, всякая там полемика. Я сегодня была на сайте Эхо на эту тему. То есть тема актуальнейшая, не угасающая. Завтра будет там огромный круглый стол после того, как я задал этот вопрос главе государства. Это важно. Действительно, да, надо пытаться перевести хотя бы с уголовки в административку ответственность. Я бы вообще статью упразднил. Но мы сейчас не про это, не про уголовный кодекс, не про политику, но про гордыню, потому что гордыня состоит как раз в мысли о том, что вокруг какие-то неадекватные люди, которые не имеют права свое суждение иметь, вспоминая того самого Скалозуба. И тогда оказывается, что с этими людьми можно поступать как угодно. Вот этот молокосос, который у себя в плейлисте ВКонтакте поставил песню группы «Кровосток», даже не подозревая, что она включена в этот непомерный реестр запрещенных произведений, который бесконечно пополняется кем, районными судами отдельных регионов, просто по произволу каких-то людей. Этот молокосос становится, конечно же, жертвой гордыни тех чиновников, которые думают, что завтра их ближние, их там племянник или кто-то не попадет туда же. Которые не понимают, что завтра какие-то другие плохие статьи какими-то другими негодующими людьми могут быть использованы против них самих. Вот что плохо. То есть, на самом деле, гордыня – это волюнтаризм тоже. Вот гордыня – это когда кто-то считает, что он знает, как можно, вопреки здравому смыслу и нормам закона, придумать еще какие-то правила, которые трактуются произвольно, но так, чтобы ему было приятно. Это тоже гордыня, это самодовольство, конечно. Это самодовольство,
которое... Вы меня навели на мысль, мне кажется, достаточно интересную. Я хочу вас просто с вами свериться, у нас остается там буквально минута. А получается, что гордыня, да, если уж мы заговорили о людях, принимающих решения, назовем это так, что это опасно? Что это может привести к тому, что, ну, если эти люди, да, они в гипертрофированной гордыне, они принимают опасные решения для всего остального.
Вы знаете, вот та надменность, о которой я сказал, когда он приобретает вот такой тотальный масштаб, она означает, нам позволено все, мы можем говорить что угодно, мы можем вести себя как угодно, совершать какие угодно поступки, но вам нельзя ничего. Если завтра у тебя, повторяю, в плейлисте ВКонтакте покажется какая-то песня, а ты живешь где-то там в городе Воронеже, то хлоп, да, мы тебе поломаем судьбу. Это своего рода тоже гордыня. Это вот такой взгляд сверху вниз.
Как раз то, о чем говорил Тойнби, и мы это видим на пределе лидеров нашего государства сейчас, что гордыня их собственная, индивидуальная, может быть, завязанная на личных, очень персональных комплексах, может обернуться трагедией для всей России.
Спасибо вам большое. Это была передача «Людские пороки». Провел эфир Майкл Наки, а с нами были писатели Сергей Шургунов и Алиса Ганиева.